нашу жизнь в будущем. Оно представляется мне широкой дорогой, сверкающей, как стекло под солнцем. Среди зеленых лугов.
С бабочками.
С бабочками. Дорога ведет к голубому городу, прекрасному, где все найдут счастье.
Руфина Нифонтова была ослепительно красивой и очень талантливой актрисой. Кинематограф не обходил ее своим вниманием, и она была знаменита на весь Советский Союз.
Это была женщина, конечно, неземной красоты, конечно. И что это такое? Тайна, талант, личность? Вот очень, очень трудно сказать. Но она была так красива, она была так ярка, и она была так... Какой-то у нее был низкий, волнующий смех.
Она была очаровательна. Очаровательна. В ней была удивительная женственность. Удивительная.
У меня очень небольшой опыт общения с Нифонтовой. Мы снимались в кино с ней только однажды вместе. Это вообще был первый случай, когда я видел ее, что называется, вживую. Надо сказать, что впечатление у меня осталось от нее такое двоякое. Изначально показалось мне, что такой неприступной, жесткой, властной, крутой женщине. Но я имел дело сказать ей такой профессиональный комплимент. И вдруг увидел, как заискрились, заиграли у нее глаза. И в следующую секунду она показалась мне удивительно нежным и мягким человеком.
Он пришел меня проводить. Примчался сразу после дежурства, не спал. Что тебе, собственно, надо? Смотри. Уйдет время. Безвозвратно, как у меня.
Между прочим, Танечка, приезжает один знаменитый театр.
Знаю. Я бы на твоем месте не ходила. Твой актерский зигзаг после университета мне непонятен. У тебя слишком аналитический ум. Правда, Миша?
Да, слишком. Ну, до свидания.
Был утвержден над Пессоном, мне показали фотографию и пробу Нифонтовой. Вы знаете, на меня она произвела громадное впечатление. Она какая-то была инфернальная, какая-то, в общем, именно из Серебряного века, именно та Катя, которая была в романе.
Даша, почему ты красная? Эх, вот весна так весна. Все бродят, как пьяные по улицам. Ты знаешь, Керенский опять проворонил процесс. Сидит без денег. Да, еще новость. Встретила Кундина. Уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция.
Вообще фильм был весь построен на очень высоких, таких, я бы сказал, требованиях и высоких талантах. Ковалевский – композитор, Косматов – замечательный классик, оператор. Григорий Иванович Рошаля – это один из интеллигентнейших людей нашей тогдашней советской режиссуры.
Я просто навсегда запомнила свою первую встречу с Руфиной Нифонтовой. Открывается дверь, что такая какая-то странная женщина. Тут у нее какие-то кудряшки, какая-то кофта на ней надета такая. И говорит басом: «Здравствуйте, Григорий Иванович. Ну, что будем делать? А это кто?» «Это я». Я так как-то несколько даже испугалась. Он говорит: «Вот познакомьтесь, пожалуйста, это Нифонтова». Я так онемела и думаю: «Это Нифонтова? Это она Катю будет играть?» И потом: «Григорий Львович, он говорит, пойдем сейчас покажем тебе вот в павильоне». приходим в павильон огромный этот самый, там вот как сейчас помню, такой сделан был, как подиум, вот, как моду показывают. По нему шла женщина, совершенно земной красоты. Когда она подошла ближе, я поняла, что это Нифонтова. Я вот этого превращения никогда не забуду. И я понимаю, что Григорий Львович, он очень любил Руфу. Я понимаю, что вот эти вот превращения, они его и поражали.
Катюша! Даша! Даша, где моя сестра моя? Катя, а вот Ивану подожди. Катюша, это Анисья.
Рошаль был очарован ею, насколько я понял, потому что вот у меня много фотографий рабочих моментов. Я вижу, как он трепетно относился, как он поправлял у нее все, как она должна стоять, держаться, смотреть, все. То есть он лепил из нее аристократку. И, в общем, это получилось, по-моему, очень эффектно.
Ну как, премьера, господа?
Господа, господа, приехал Бессон.
Уходите, уходите. Не приезжайте к нам.
От взгляда Нифонтовой, скажем, в сестры или в хмуром утре можно было упасть. Вот что это? Я считаю, что это талант. Все равно, красота – это талант.
Ну, был один недостаточек, который она не то, что там, знаете, как мы всегда, женщины особенно, пытаемся скрыть свои недостатки. Она наоборот. У нас во ВГИКе, когда нас поставили у балетного станка, мы все, значит, стали гуськом, то выяснилось, что у Руфиночки ножки не, так сказать, позиции там в первую, да, а у нее наоборот. А Руфа в связи с этой позицией, первую позицию, старалась избегать этих танцев, все, ну так, снисходительно относилась к этой дисциплине. Я никогда не забуду, когда Григорий Львович Рошаль, знаменитый режиссер, пригласил весь наш курс сразу. Как только мы закончили, получили дипломы, и мы все оказались на съемочной площадке фильма «Вольница». И мы с ней играли двух героинь. Она играла как бы основную, первую, а я была ее антиподом. Там, значит, по сценарию был такой эпизод, заиграла музыка, и от любви, так сказать, которая обрушилась на нее, она должна была выразить это через танец. Прозвучала команда, и вдруг она каким-то немыслимым жестом издала какой-то дикий, прекрасный, знаете, как птица, вскрикнула так, и сорвав этот платок, вы знаете, пошла по кругу, это, вы знаете, глаза стали переливаться, бриллианты засверкали. Это было... Ой, у меня даже сейчас вот мурашки побежали. Я не могу это забыть. Это было чудо.
Когда посмотрели все этот фильм, говорили, что потрясающие глаза у актрисы. Это не потому, что они были светло-голубые какие-то, нет. А потому, что они были глубокие. Потому, что они были связаны с сердцем и связаны, я не знаю, с душой. Ну, душа в нашем понятии, в актерском, это нечто совершенно другое. Лично понимают другие нормальные люди. Мы не совсем нормальные.
Даже во сне вижу, будто вечер, и входят они. вон в те ворота. Сюда на расправу. В черном серу в надобедней. Значит, помолясь. Так держи золотухи впереди.
И как же, с топорами они? Или просто с кольями?
Не видать. Руки-то за спиной у них. И словно занялось уже заднего крыльца. И дымище ползет понизу. А я в сирень спряталась. Не дышу. Но главное, не ловят они меня. А только глазком смотрит искоса. Утопочку.
Я-то ее... как бы застал ее с самого начала, ее творчества в Малом театре, когда она пришла уже как бы популярной молодой актрисой. Но пришла, когда я заканчивал 4-й курс у Веры Николаевны Пашенной. Это как раз тот год, когда она репетировала Пашенное «Каменное гнездо» в Малом театре с Руфиной.
Вера Николаевна, она была у нас человек очень такой серьезный, глыбистый, это глыба была. И поэтому она рядом партнера хотела иметь значительного. И она от нее требовала очень многого. И что, собственно говоря, и сделала Руфу потом. Они очень как партнеры в хорошем смысле схлестнулись в работе и высекали друг из друга, очень, так сказать, как бы помогая спектаклю и тому, что они делали.
Интересно, хозяева низко ворят? Всегда женились на деньгах.
Да. Они всегда умели взять все, что им надо. Все эти хозяева были отчаянные греховодники. Они ни одной юбки не пропускали мимо. Но всегда возвращались домой.
Вам приходило когда-нибудь в голову, что, может быть, именно те женщины были очень счастливы и больше вы даже не хотели? А ваши мужья приносили домой... Может быть, только остатки себя в этот ваш дремучий низковорь.
Очень жаль, барышня, что у вас нет миллионов, приданое.
Если только это мешает вам любить меня, то и я сожалею.
Вера Николаевна поддерживала только то, что было хорошо. Если это было неприемлемо, она сейчас же это говорила от лица Малого театра. Это не для Малого театра. Это не в Малом театре. Только не у нас. Так что никакая дружба не спасла бы Веру Николаевну и Руфину, если бы это не было творчески уважительно и едино, как бы. Они в одном ключе работали.
Я несколько раз ходил смотреть. Это она была замечательна в этой роли. Какая-то загадочная была. Она была очень фандан спашенна, я бы сказал. Вот какая-то была... Степенство было. Значительное, прекрасное российское степенство. Прямая работа, которая... И вот была у меня с нею, с Руфочкой, это была «Любовь Яровая», где она играла замечательно по-новому. Но это была такая мощь и озорство, и лукавство, и знание цены себе. Как женщины, все это в этой по-новой было грандиозным, прекрасным и с таким пятым планом. Ну, это было дивно.
Это кто же вам принес?
Поклонник.
Поклоняться только Богу подобно. Можно знать, кто ваш поклонник? Ягоды добыл из района Зеленых.
Храбрый. Не труд.
Видно, тут роман.
Маленький.
А этот маленький роман не с большой буквы пишется?
А вы чтец чужих романов?
Ревнив я.
Ревнуйте к своей жене.
Кого?
Я не доносчик, не защитите.
Вы тоже не в защите, если на вас донесут.
Она работала ведь с нашими, в общем, самыми крупными режиссерами, нашими театральными, и с Равенским, и с Бабочкиным. Бабочкина ее очень любил как актрису. Это не просто было с ней работать. Ну, в общем, ее всегда приглашали.
Мне почему-то грустно, Власик. Знаешь, иногда вдруг, как-то ни о чем не думая, всем существом почувствуешь себя точно в плену. Все кажется чужим, скрыто враждебным тебе. Все такое не нужно никому. Все как-то несерьезно живут. Вот и ты балагуришь, шутишь.
Вот я видел, как она работала с Бабочкиным. Она была мягкая, податливая, ласковая. Она была очаровательная женщина. Потому что это для нее был авторитет. Это был человек по ней. Как бы. Как только что-то куда-то, она не скрывала своего отношения, и возникали какие-то ситуации такие конфликтные. Я ее, кстати, наблюдал в жизни не только в театре, но и на даче. У нас мы с ней просто соседи, как бы через забор, все это было видно. Я знал ее семью. У меня ощущение, что, ну, у каждого есть своя судьба, и можно как бы, ну, обмануть ее вроде бы. Но вот ей, по-моему, все-таки не повезло, вот, если я имею право это сказать, не повезло со встречей с кем-то. Вот то, что ей нужно было бы. Она была бы абсолютно иная, она бы шла бы куда-то дальше.
Мамочка, ты торопишься в театр, я смотрела телевизор. Кстати, вот твоя пудра. И вообще мы обе заняты.
Ты нахал, Катерина, как с матерью разговариваешь? И вообще ты дура. Хочешь держать мужа под каблуком, и не знаешь, как это делается? Он монарх. Он твой повелитель. У него на голове царская корона. Но запомни, только ты знаешь, что это не корона, а твой каблук. Я побежала. Позвони Алексею, не дури.
Мама.
Ну?
Ты папу любила?
Мои родители прожили, сообразуясь с такой старой-старой истиной. Несите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. Вот для меня это почему-то важно. И сейчас, наверное, важнее, чем, может быть, было в детстве. Вот они, вот такие вот молодые, безумно красивые. Как раз в это время папа писал маме стихи. В голубые плесы упала заря, в золотые косы я влюбился зря. Вот такая у него была трагическая любовь, хотя, по-моему, вполне счастливая. Они были, конечно, оба очень интересные и незаурядные люди. Но и, ну, внешние обстоятельства, казалось бы, их свели. Это был ГИК, они встретились там с мамой. Он всегда очень высоко отзывался о ее таланте. Всегда говорил, что мама очень талантливый человек. И, в принципе, он заботился даже, по-моему, о ней больше всю жизнь, чем обо мне. Хотя они оба меня очень любили.
Ее замужество было для всех такой неожиданностью. Мне казалось, что она, ну не то, что она никогда не выйдет замуж, но что-то она такой блистательный вот сделает такое в жизни, выйдет за какой-то там министра вообще, по своему темпераменту, по своей вообще открытости, яркости. И вдруг мы узнаем, он выходит за... А Руфа вышла замуж. За кого? За кого? Знаете, как пенсионер? За кого? Ну, за тот оператор Нифонтов. Какой Нифонтов? Как, какой? Ну, какой, какой? Ну, очень красивый, ну, такой, знаешь, кучерявый, у него еще такие какие-то болотные глаза, голубые, зеленые такие глаза. Ну, я говорю, да, красивый мужик, очень красивый. Но когда они были рядом, это просто, Это вся полыхает каким-то внутренним огнем. Это вулкан, который, знаете, все время в действии, там внутри. А это совершенно спокойный человек. Знаете, оператор, он занят техникой, он такой степенный какой-то. Я не знаю, может быть, он наедине был озорной, так сказать, не знаю. А может, потому что он был антипод темпераменту Руфочки. Ну вот, и тоже так страшно, вы знаете, получилось. Вот что значит, она никогда не заботилась о себе. Когда ее хоронили, то я узнала, что, оказывается, место, которое она достала для мужа на Ваганьковском кладбище, такой маленький кусочек земли, что невозможно было ее похоронить рядом. И они лежат на одном кладбище, но в разных местах.
Мне думается, что я сделал бы в 10 раз больше для людей, когда бы вы стали моей женой.
Зачем я вам такая?
Ничего. Только ехать сразу надо, а то поезд.
Вы никогда в этом не раскаетесь, Иван Матвеевич.
Спасибо. Это очень хорошо. Тогда идите вещи собирать.
Какие же вещи у меня? Разве только умыться вот в дорогу.
Ладно. Я подожду.
Каждый спектакль и каждая роль – это работа, это поиски, это столкновения, споры. Она могла шутить, она могла иногда даже дурака валять. Но когда наступал момент осознания роли, осознания сцены, того, что в результате должно произойти, она была удивительно всегда требовательна. Она мучила очень и себя, и партнера, и режиссера. Очень мучила.
Слушайте, донесите меня на руках до тарантаса.
Это еще зачем? Разве у вас своих-то ног нет?
А я пошутила, вы говорите, я серьезно?
Да уж это верно. Только вот что, на лошадях моих катайте сколько угодно, а на мне зачем же?
Вы любили когда-нибудь? А может быть, любите и теперь?
Ведь я говорил, вам другого кавалера надо.
Почему?
Вы все про любовь, а я про любовь разговаривать не умею.
Да, кто умеет любить, тот про любовь разговаривать не любит.
Да я не знаю, умею ли любить-то. Поедемте.
Не знаете, так узнать надо. Я узнаю. Непременно узнаю.
Ну что ж, узнавайте. Поедемте.
Все, что было вокруг нее, не проходило мимо. Вполне возможно, сердце свое она надорвала на этом, да. И то, что делалось в театре, и то, что делалось в жизни, в семье, ее все волновало. Когда она пришла к нам, тут же где-то в первые годы у нее умирала мать. Как она сидела около нее все время, как она не отходила, то, вы понимаете, нет таких дочерей, на мой взгляд. Как она переживала смерть брата, они двойняшки были. И он работал на Ангарской электростанции, там что-то случилось. Ах, как она переживала.
В 91 году он погиб в автокатастрофе. И мы узнали уже о том, что он погиб вечером того же дня.
Уфином она себя, я знаю, очень упрекала. Она заработала денег и купила машину и заставила Глеба учиться. Он все говорил: «Руф, я же не приобрету автоматизм, который необходим в вождении, понимаешь? Ничего, ты все можешь. И потом, когда это случилось, она очень себя укоряла, упрекала очень. Ну, поживать своей смерти, Бог волен.
Я стояла и ждала, когда зайдет солнце, его все не было. И вдруг откуда-то с севера показались аисты. Они летели двумя парами. Он и она. Он и она. И были они. Такие белые, серебристые, даже чуть розоватые, какие обычно во сне бывают. Я онемела от красоты. Но потом, спустившись на луг, аисты вдруг поблекли, стали обыкновенными аистами. И потом всю жизнь вспоминаю этот случай. Я все время старалась понять, в чем там было дело. И только сейчас поняла. Их окрашивало солнце.
Это была несомненная индивидуальность. Очень талантливая, очень трудная в работе. У меня буйная фантазия, которую она не всегда умела обуздывать. Но я репетировал с ней очень много ролей в последний период ее жизни. И всегда это было интересно. Это был и Фома Гордеев, где она играла очень драматично и очень остро вместе с этим. Потом она играла роль матери в пьесе «Кассоне. Утренняя фея», где где-то она обрела какую-то строгость, сдержанность. Играла она еще и в моих спектаклях Глафиру в «Холопах» Гнедича, где ее партнершей была Гоголева. Гоголев любил с ней играть вот эту самую, в общем, драматическую сцену в спектакле «Узнавание своей дочери». Незаконно они играли. Всегда сцена кончалась громом аплодисментов.
Господи! Дохнуть бы скорее! Смерть не идет! Силы нет! Нет силы! Смерть не идет, живучая!
Смотри лицо! Полосками подвить. Я тебе верю. Слушай, скажи, что бы ты хотела, чтобы я тебе сделала?
Не знаю.
Проси, чего хочешь.
Мне ничего не нужно.
Тебе тяжело здесь. Хочешь уехать?
Мне некуда. У меня никого нет, я подкидыш, мать родная, как щенка подбросила.
Проси же, чего хочешь.
Ничего мне не нужно. Вот как бы годков 20 назад, а теперь, кому нужна такая падаль?
Вообще, она была очень гордый человек. Гордая женщина. И прекрасно она понимала, что возраст есть возраст, что он ее настигает, что и болезнь, наверное, тоже давала свои какие-то такие параметры возрастные, в общем, не очень хорошие. И то, что она играла, допустим, 5 лет до этого, то она не может. Мы прекрасно понимали, что ей нужна роль. И буквально вот, как бы она, может быть, не дожила несколько недель до того момента, когда она должна была получить роль. Она бы была для нее переходной ролью. Вообще она находилась в том моменте жизненном, актерском, когда ей нужен был переход. Она играла героинь определенного возраста, и ей нужен был переход. И это всегда очень мучительно для любой актрисы. Очень.
И вот я думаю, что как раз она подходила к моменту какого-то вот энергетического следующего, мне кажется, взрыва, который был накоплен и творчеством, и жизнью, и сложностями, которые, видимо, ей пришлось пережить, и она переживала, и вот какой-то, видимо, этот рывок, и, наверное, он в чем-то был бы творчески драматическим, даже, может быть, трагическим, с какой-то силой выявления. Вот, мне кажется, она к этому подошла, но мы, к сожалению, так этого и не очень узнали.
Я пригласил ее в свой фильм «Берег его жизни». Это была ее последняя роль. Я ее пригласил как раз на роль возрастную в кино. Она играла мать Миклуха Маклая. Эпизод. Вот ее глаза вот мне нужны были. Вот эти прозрачные, светлые, красивое лицо. И когда я даже писал сценарий, я никого не имел в виду, хотя это небольшая, в общем-то, роль. И надо отдать должное, когда она прочитала, сразу она сказала: да хорошо, ладно, я буду снимать.
Жена тебе нужна. Забота. Как ты там один?
А я приехал благословение спросить.
Она добрая?
Да.
И отымется, и воздастся. Только не возвращи. Верю тебе, Коля. Ты ее сюда привози. У жены родина мужнина. Полюбила тебя, полюбит и Россию.
У нее какая-то потрясающая интонация. Но самое, вот у меня впереди все равно ее глаза, вот впереди, когда она смотрит и говорит: ну так, ну, я не могу объяснить, но во всяком случае, вот я не, то есть не то, что я не ошибся, нет, я просто был потрясен, что, ну как режиссер в данном случае, вот как я хотел, то получилось еще лучше.
Мифонтова Руфина Дмитриевна, актриса, родилась в 1931 году. Снималась в фильмах «Вольница», «Сестры», «18-й год», «Хмурое утро», «Русский лес», «Расплата», «Любовь яровая», «Вам не снилось», «Берег его жизни» и других. Играла в спектаклях «Каменное гнездо», «Гроза», «Светит да не греет», «Федра», «Браконьеры», «Дачники», «Холопы» и других. Скончалась в 1994 году.
Я думаю, что сейчас мало таких актрис. Мало таких актрис. Вот такая личность и красота, женственность, и все это вместе, конечно, это редкое явление.
Наверное, когда человек бывает требователен, когда он хочет отвечать за свой труд, наверное, это непросто. Она хотела отвечать за себя, за свой труд, за свое имя. Руфина Нифонтова.
С ней непросто было, но ее не хватает. Ощущаем это. И как актрису, и как человека.